Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе роман Яны Вагнер «Вон Гозера» превратился в эпидемию на большом экране. «Сахарный ребенок. Как книга о дочери врага народа стала международным бестселлером». Пишет «Бабушка зима». Новогодний сборник Маши Рупасовой помогает поймать зимнее настроение.
Хроника литературной жизни.
14 ноября вышел телесериал «Эпидемия» Павла Костомарова по дебютному роману Яны Вагнер «Вон Гозера». Я была на московской премьере и должна сказать, что это редкий случай удачной экранизации. Яна написала динамичную, остросюжетную и психологически очень достоверную историю о глобальной эпидемии и о взаимоотношениях нескольких человек, которые пытаются уехать из Москвы, чтобы укрыться на островке среди безлюдного Карельского озера. Роман «Вон Гозера» Яны Вагнер вышел в 2011 году. Он тогда вошел в премиальные списки «Носа» и национального бестселлера, и книгу уже перевели на 11 языков. А теперь вот на киноязык. И должна сказать, этот перевод оказался захватывающим. Похоже, им довольна и сама Яна. Мы встретились на премьере, и она поделилась впечатлениями.
Это совсем не похоже на то, что я написала, да? Главное впечатление, что это совершенно другая история. И нельзя сказать, чтобы я не ревновала поначалу, да? Этот процесс длинный, слава богу, поэтому есть возможность справиться со всеми своими неврозами. Писатели народ ревнивый, и, разумеется, им кажется, что то, как они эту историю сделали, недостаточно. И не надо к ней ничего приделывать, и не надо из нее ничего убирать. Но невозможно перенести ни одну книгу, еще не удавалось перенести дословно на экран. Поэтому я постаралась и смирилась с этим, потому что это амбициозный и дорогостоящий жанровый проект. Такой мейнстримовый, большой, с серьезным кастингом. И первый русский сериал о конце света не может быть тихой камерной драмой артхаусного такого свойства. Да? Это должен быть динамичный, остросюжетный, громкий продукт такой. Да? И, соответственно, вот насколько я успела понять, пока смотрела пилотную серию, именно такое кино и получилось. Оно стало громче, оно стало динамичней, остросюжетней. Там все время что-то происходит, и, может быть, так и надо. Я придумала такой роман-катастрофу, и теперь я пытаюсь сделать так, чтобы это одновременно сразу стал и сериал, и книга. Посмотрим, что из этого выйдет.
«Вон Гозера» — это антиутопия, роман-катастрофа, роуд-стори и постмодернистский триллер. Такая история конца света, но в первую очередь личного. Потому что мы, конечно, следим за судьбами и чувствами главных героев. Сергей вместе с женой Аней и ее сыном Мишей вынуждены покинуть свой дом в пригороде Москвы, когда узнают о страшной эпидемии в столице. Пожилой отец Сергея предлагает им бежать и спрятаться в Карелии. И вместе с ними увязывается семья соседей – муж, беременная жена и дочка. Кроме того, Сергей чудом вывозит из оцепленной Москвы бывшую жену Ирину с маленьким сыном. И вот эти люди, которые в обычной жизни особо и не общались, вынуждены оказаться в замкнутом пространстве, словно в капсуле, и преодолевать в первую очередь личные противоречия, личные разногласия. И иногда это бывает еще сложнее, чем спасаться от эпидемии. «Эпидемия» — это первый российский киносериал, который вошел в шорт-лист Каннского фестиваля. Первый в истории российского кино цифровой проект, который всерьез взяли в финал ММКФ. И даже «Эпидемия» получила специальный приз жюри фестиваля экранизации «Читка». На мой взгляд, это все вполне заслуженно. Фильм получился очень качественный и отражает дух книги. Словом, читаем книгу, смотрим фильм.
Книжный разворот.
Я очень рада, что у нас сегодня в студии будет разговор именно об этой книге, о повести «Сахарный ребенок», потому что я была одним из первых читателей готовой рукописи. Я отлично помню, как я ехала по Садовому кольцу, и 2 часа просто непрерывно текли слезы, как я рыдала над этой книгой и ехала на интервью с Ольгой Константиновной Громовой, которая записала эту историю, историю Стеллы Нудольской, историю маленькой 5-летней Эли, дочери врага народа, которая пережила свою драму. И я очень рада, что «Сахарный ребенок» из подростковой повести, предназначенной для детей 10-12-13 лет, сначала стало совершенно фактом русской литературы, взрослой. И могу сказать, как преподаватель МГУ, что мои коллеги ее читали с большим удовольствием. Профессура университетская, да, мои студенты ее читали. Мы обсуждали ее так или иначе, причем это не в рамках какого-то занятия, да, обязательного разговора, а просто в живых беседах. И «Сахарный ребенок» мало-помалу стал фактом литературы международной. И я хотела бы вот этот феномен перевода, феномен вообще истории самой обсудить с человеком, который непосредственно каждый день имеет с этим дело, с Натальей Эйхвальд, сотрудницей издательства «Компас Гид». Наташ, ну, во-первых, поздравляю с успехом, а во-вторых, расскажите, как это случилось.
На самом деле, как это случилось, не знает никто, потому что обычно не всегда книги, которые для тебя являются книжками, которые живут внутри твоей души, это не всегда эти книги, которые показывают продажи. И надо сказать, что «Сахарный ребенок» — это, пожалуй, одно из немногих таких исключений, когда книжка, которая действительно является такой большой частью сейчас современного российского детлита, во-первых, выходит в лидеры продаж в России и привлекает внимание зарубежных партнеров так или иначе. Надо сказать, что скепсис по отношению к русской литературе достаточно велик. Если за рубежом взрослая литература с этим скепсисом справляется, то детско-подростковый текст живет намного сложнее. И именно поэтому, наверное, феномен «Сахарного ребенка» можно обсуждать вот именно как феномен. У нас сейчас 13 языков, на которые «Сахарный ребенок» переведен. И еще сейчас 3-4 контракта в стадии обсуждения. И надо сказать, что это книга, которая уверенно шагает и по Европе. То есть у нас есть переводы на французский, у нас есть переводы на голландский, у нас есть переводы на датский. И это книга, которая шагает даже по таким странам, в которых, ну, я, например, никогда не была и вряд ли когда-то буду. То есть у нас «Сахарный ребенок» выйдет в Объединенных Арабских Эмиратах, он выйдет в одном из штатов Индии и будет переведен на, в общем, такой достаточно редкий этнический язык, то есть это не хинди, это вот именно какой-то язык одного конкретного региона, но на фоне того, что численность людей, которые на них говорят, примерно приближается их к численности России, это, конечно, тоже большой успех. И Китай, то есть по всему земному шару, хотят говорить на, в общем, тему, которая касается, казалось бы, только русской истории. Но, наверное, это вопрос того, что кроме того, что мы говорим об Элле, как о девочке, которая попала вот в это колесо 37 года, которая перемолола, в общем, добрую часть страны. Наверное, это все-таки книга о любви, и, наверное, именно поэтому она стала интернациональной. И надо сказать, что у всей этой истории есть еще такой очень интересный ракурс, когда ее читают европейцы, они ее сравнивают с фильмом Роберта Бенини «Жизнь прекрасна». И для них это такая история, в первую очередь, про материнский подвиг и про материнское гнездо, которое потом в течение всей жизни позволяет тебе ощущать вот это тепло внутри себя.
Ну, это действительно так, потому что в самом начале повести буквально две, да, счастливые страницы про мирную жизнь до того, как 37-й год становится для Элли не просто датой в календаре, да, смены судьбы. Вот до этого две страницы совершеннейшего счастья, той семейной крепости, кокона семейного, как мама и папа играют с девочкой. И я вот отлично понимаю родителей по всему миру, которые вычитывают именно это, что ты на самом деле можешь защитить своего ребенка от страшных вещей в жизни даже тем, что ты просто с ним в детстве играешь, да. Ты просто проводишь с ним много времени.
Ну и надо сказать, прямо говоришь еще, да, с ребенком, потому что это такая отличительная штука этой книги, несмотря на то, что это история, которая уходит на 70 лет в наше прошлое, там очень многие вещи мама девочки старается объяснять. То есть это не из категории, ты узнаешь это потом, когда вырастешь, или еще что-то, что было очень модно, например, в советской этике воспитания. А она именно говорит с ней как с равной, и она ей объясняет такие, в общем-то, простые вещи, которые понятны взрослым, да, что свободного человека нельзя сделать рабом, например, да, такой лейтмотив книги, о том, что ты ни в коем случае не должен подстраиваться под те плохие обстоятельства, которые у тебя есть твой внутренний стержень, и ты должен держаться выбранной линии вот внутри себя и выбранной линии, исходя из своих, собственно, жизненных принципов. И это, конечно, об этом. Книга настолько светлая, что действительно то, что читается в России как история про репрессии, одна из немногих книг, которые говорит с детьми о Второй мировой войне и Великой Отечественной войне, о жизни в тылу и о голоде, и обо всем вот на свете. В любой зарубежной стране, которая немного далека от реалий Советского Союза тех лет, это, конечно, в первую очередь история семьи, которая вот так подкупает.
Сигнальный экземпляр.
Продолжаем готовиться к ярмарке нонфикшн и составлять списки новых книг. Сегодня поговорим о зимних историях для детей. У меня в гостях в студии выпускающий редактор издательства «Альпина Дети» Мария Шалунова. Я очень рада, что Альпины Дети не отстает от своего старшего брата, да, Альпины Паблишер, и выпускает огромное количество проектов. Очень вас попрошу рассказать, что для маленьких читателей вы приготовили к зиме. Я уже вижу на столе в студии книжки со снегом, лыжами, снежками и ёлкой.
Да, давайте мы с этого начнем. У нас к Новому году вышло несколько книжек новых в серии «Кони». Если наши читатели не знают и слушатели, у нас есть такая замечательная серия «Лучший друг Кони» для детей от 3 лет и старше. На самом деле начинают
читать даже... Причём так прилично старше.
Прилично старше, потому что текст во всех книжках довольно разный по сложности, и можно начинать читать с 3 лет, когда читает мама, папа, а постарше уже подключается ребенок сам, то есть это для первого чтения тоже очень неплохо подходит. А поскольку сюжеты все жизненные до невозможности, то они полезны и в 3 года, и в 5, и в 6, и иногда даже в 7 и 8. У нас к Новому году, практически к первому снегу, мы получили с типографии книжку «Кони и первый снег». Хорошая, безумно красивая, с их свежим иллюстратором книжка про то, как кони в городке наконец-то выпал снег, потому что у них в Германии беда, зима бесснежная. И они наконец-то смогли насладиться снегом, налепить снеговиков, покататься с горок. Если кому-то не хватает идеи, как провести время с ребенком на улице зимой, ну или ребенок не очень хочет, но верит кони и любит кони, то это хорошее подспорье, как пойти гулять и вытащить уже наконец в эти сугробы, чтобы не ныл, не расстраивался, согласился одеть комбинезон, перчатки и шапки и вышел наконец на улицу. Книжка очень красивая, очень зимняя.
Это правда.
Честно,
подтверждаю.
Мне очень нравится.
Есть еще одна книжка, которую я вижу на столе и которую я сама очень жду. Это новый сборник Маши Рупасовой, потому что веселые стихи Маши Рупасовой и каникулы — это такие две важные составляющие радостного дня. Я прям попрошу вас, Маш, сразу начать, наверное, со стихотворения.
Я по-простому начну с первого стихотворения, которое открывает эту книжку. Называется она «Предновогодняя переписка». Пишет бабушка Зима. «Во главе сего письма сообщаю, снега нет. Возвращайся срочно, дед», — пишет Дедушка Мороз. «У меня к тебе вопрос. Ждет ли деда ребятня? Учит песни про меня?» — пишет бабушка в ответ. «Старый, снега так и нет. Привези побольше вьюг. Да метелей 40 штук», — пишет Дедушка Мороз. «Отвечай на мой вопрос», — пишет бабушка Зима. «Вьюгу вызову сама. Пусть здоровечко не то, но тебя не ждать зато». Дед Мороз прочел ответ. «С ней от век сладу нет. Так и тянет канитель. Ладно, будет ей метель».
Эта книжка тоже будет
всю
на
книжку...
ярмарке. И как раз начало декабря самое время,
да,
чтобы
начать
стихи Рупасовой взять с собой. Да.
Да. «Здравствуй, Дедушка Мороз», — мальчик Вася произнес. «Можешь прятать свой мешок. Я не выучил стишок. Я жил да был, маму с бабушкой любил, землю палками долбил, только выучить забыл. Я жил да рос, я гулял в мороз, я однажды гвоздь забил, только выучить забыл. Я и в сад ходил, и вставал в кружок, хоровод водил. Ничего, дружок, не беда, дружок, открывай мешок, как-нибудь потом выучишь стишок».
Это, мне кажется, очень хороший, правильный Дед Мороз.
Очень.
Потому что такие ребята, которые забыли выучить или не смогли, или просто забыли стишок, обязательно встретятся. Маш, мы не сказали-то главного, как книжка называется.
Книжка называется «Пишет бабушка Зима». Это чудесная синяя со снежинками книжка. И с бабушкой Зимой, с красным телефоном и снегирями, которая сидит со стопочкой писем, атласом, и всем рассылает новогодние поздравления и списки. Так что ищите ее на полках.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». О феномене сахарного ребенка, об экранизации романа Яны Вагнер и о зимних стихах Маши Рупасовой рассказывала Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.
«Дневник читателя».